Глава 22. Прения. Республика нынче на одного человека, готового пожертвовать всем ради общего блага, приходится тысячи тысяч, миллионы таких, которым нет дела ни до чего, кроме собственного удовольствия и тщеславия. В Париже человека судят по его выезду, а отнюдь не по его достоинствам. Наполеон. Мемориал святой Елены. Стремительно вошедший лакей возгласил: «Господин герцог...» «Замолчи, любезный, ты просто глуп», — сказал герцог, входя. Он так хорошо произнес это и с таким величием, что Жюльену невольно пришло на ум, что искусство одернуть лакея и есть истинное призвание сей знатной особы. Жюльен поднял глаза и тотчас же опустил их. Его мнение о новоприбывшем оказалось до такой степени первым, что он испугался, как бы его взгляд не выдал этой дерзкой догадки. Герцогу на вид было лет 50. Одет он был истинным франтом и выступал словно заводная кукла. У него была узкая голова, большой нос, резко очерченное и выпеченное вперед неподвижное лицо. Трудно было вообразить себе более аристократическую и вместе с тем более незначительную физиономию. С его появлением заседание немедленно открылось. Голос господина де ла Моля внезапно прервал физиогномические наблюдения Жюльена. «Представляю вам господина аббата Сореля», — сказал маркиз. «Он наделен изумительной памятью. Всего лишь час назад я сообщил ему о том, что, быть может, ему выпадет честь удостоиться высокой миссии, и он, дабы показать свою память, выучил наизусть всю первую страницу Котидьен». «А, сообщение из-за границы этого бедняги Н.», — промолвил хозяин дома. Он поспешно схватил газету и, состроив какую-то нелепую мину, ибо старался придать себе внушительный вид, поглядел на Жюльена. «Прошу вас, сударь», — сказал он. Наступило глубокое молчание. Все глаза устремились на Жюльена. Он отвечал так хорошо, что после 20 строк герцог прервал его, промолвив: «Довольно». Маленький человечек с кабаньим взглядом сел за стол. Он был председателем, ибо едва только он уселся на свое место, он указал Жюльену на ломберный столик и знаком предложил придвинуть его к себе. Жюльен расположился за этим столиком со своими письменными принадлежностями. Он насчитал 12 человек за зеленой скатертью. «Господин Сорель», — сказал герцог, — «подите пока в соседнюю комнату. Вас позовут». У хозяина дома вдруг сделался крайне озабоченный вид. «Ставни не закрыли», — сказал он вполголоса своему соседу. «В окна смотреть незачем», — довольно глупо крикнул он Жюльену. «Ну вот я и попал, по меньшей мере, в заговорщики», — подумал Жюльен. «Хорошо еще, что этот заговор не из тех, которые прямиком ведут на Гревскую площадь. Но если бы даже и грозила такая опасность, я должен пойти на это. И даже на большее ради маркиза. Я был бы счастлив загладить как-нибудь те огорчения, которые могут причинить ему в будущем мои безрассудства». И задумавшись о своих безрассудствах и о своем горе, он в то же время внимательно оглядывался по сторонам, и все, что он видел здесь, прочно запечатлевалось в его памяти. И тут только он припомнил, что маркиз не сказал лакею название улицы, а распорядился нанять фиакр, чего никогда еще не бывало. Жюльен долгое время был предоставлен своим размышлениям. Он сидел в гостиной, обтянутой красным бархатом, с широкими золотканными галунами. На высоком столике стояло большое распятие из слоновой кости, а на камине лежала книга о папе господина де Местра с золотым обрезом и в великолепном переплете. Жюльен раскрыл ее, чтобы не иметь вида человека, который подслушивает. Разговор в соседней комнате временами шел очень громко. Наконец дверь отворилась, и его позвали. «Имейте в виду, господа, — сказал председатель, — что с этой минуты мы говорим перед лицом герцога. Этот господин, — промолвил он, показывая на Жюльена, — молодой священнослужитель, вполне преданный нашему святому делу, и он с помощью своей изумительной памяти перескажет без труда слово в слово весь наш разговор. «Слово принадлежит вам, сударь», — сказал он, делая пригласительный жест в сторону особы со святоотческим видом, облаченной в три или четыре жилета. Жюльен подумал, что естественнее было бы назвать по имени этого господина в жилетах. Он взял бумагу и принялся старательно записывать. Здесь автор имел в виду поставить целую страницу точек. «Это будет совершенно неуместно», — заявил издатель. «А для такого легкомысленного произведения неуместные выдумки — просто зарез». «Политика», — возражал автор, — «это камень на шее литературы. Не пройдет и полгода, как он потопит литературное произведение. Политика средь вымыслов фантазии — это все равно, что выстрел из пистолета среди концерта. Душераздирающий звук, но при этом безо всякой выразительности. Он не гармонирует ни с какими инструментами. Политика насмерть разобидит одну половину моих читателей, а другой половине покажется скучной. Ибо то, что они читали сегодня утром в газете, было куда интереснее и острее. «Если ваши действующие лица не говорят о политике, — сказал издатель, — значит, это не французы 1830 года, и книга ваша отнюдь не является зеркалом, как вы изволили заявить». Протокол Жюльена занял 26 страниц. Вот краткое изложение его, хотя и довольно бледное, ибо пришлось, как это всегда делается в подобных случаях, выпустить разные курьезы, изобилие коих могло бы оттолкнуть или показаться неправдоподобным. Человек в жилетах и со святоотческим видом, возможно, это был епископ, часто улыбался, и тогда глаза его, затененные полуопущенными ресницами, загорались странным блеском, а взгляд его казался уже не столь нерешительным, как обычно. Этот господин, которому было предложено первому говорить перед лицом герцога... «Но какой же это герцог?» — подумал Жюльен. По-видимому, с целью изложить общее мнение и выступить, так сказать, в роли всеобщего поверенного, обнаружил, как показалось Жюльену, какую-то неуверенность, отсутствие определенных выводов, в чем так часто обвиняют судейское сословие. Впоследствии, во время обсуждения, герцог не преминул поставить ему это на вид. После нескольких фраз душеспасительного и назидательного характера человек в жилетах сказал: Благородная Англия, руководимая великим человеком, бессмертным Питтом, израсходовала 40 миллиардов франков, дабы противостоять революции. Если собрание разрешит, я позволю себе высказать откровенно некую печальную мысль. Я бы сказал, что Англия недостаточно понимала, что с таким человеком, как Бонапарт, тем паче, если ему ничего не могли противопоставить, кроме благих намерений, добиться решительных результатов можно было только путем частных, «Ах, опять восхваление убийств!» — тревожным тоном сказал хозяин дома. «Избавьте нас, сделайте милость от ваших сентиментальных наставлений!» — раздраженно воскликнул председатель, и его кабаньи глазки загорелись свирепым огнем. «Продолжайте!» — сказал он человеку в жилетах. Щеки и лоб председателя побагровели. «Благородная Англия, — продолжал докладчик, — ныне раздавлена. Каждый англичанин, раньше, чем он заплатит за хлеб свой, должен сперва оплатить проценты за те 40 миллиардов, которые пошли на борьбу с якобинцами. Питта у нее уже нет». «У нее есть герцог Веллингтон, — произнес человек в военном мундире с весьма внушительным видом. «Умоляю, господа, спокойствие!» — вскричал председатель. «Если опять начнутся споры, то зачем мы вызвали господина Сореля?» «Известно, что вы, сударь, одержимы великими идеями», — колко заметил герцог, кинув взгляд на военного, бывшего наполеоновского генерала. Жюльен понял, что в этих словах заключался какой-то намек личного характера, весьма оскорбительный. Все улыбнулись. Генерал-перебежчик явно кипел от ярости. «Питта больше нет, господа», — снова заговорил докладчик унылым тоном человека, отчаявшегося вразумить своих слушателей. «Да если бы и нашелся в Англии новый Питт, нельзя обмануть целый народ два раза подряд одним и тем же способом». «Вот поэтому-то генерал-завоеватель, второй Бонапарт, ныне уже немыслим во Франции», — воскликнул снова, перебивая его, военный. На этот раз ни председатель, ни герцог не решились рассердиться, хотя Жюльен и видел по их глазам, что они едва сдерживаются. Они опустили глаза, и герцог вздохнул так, чтобы все это заметили. Но докладчик на этот раз обиделся. «Мне не дают говорить», — сказал он запальчиво, внезапно отбрасывая ту улыбчивую учтивость и осторожность, которые, как полагал Жюльен, являлись подлинным выражением его нрава. «Мне не дают договорить». «Никто не желает принимать во внимание тех усилий, которые я кладу на то, чтобы не задеть ничьих ушей, какой бы длины они ни были. Так вот, господа, я буду краток. И я вам скажу попросту, у Англии сейчас гроша нет, чтобы помочь благому делу. Вернись сейчас сам Питт, и он при всей своей гениальности не смог бы одурачить мелких английских собственников». Ибо им прекрасно известно, что одна короткая ватерлоосская кампания обошлась им в 1 миллиард франков. «Так как от меня требуют ясности», — продолжал докладчик, все более воодушевляясь, — «то я вам прямо скажу, помогайте себе сами, потому что у Англии нет ни одной гинеи к вашим услугам. А когда Англия не может платить, то Австрия, Россия и Пруссия, у которых сколько угодно храбрости и ни гроша денег, не могут выдержать более 1 или 2 кампаний против Франции. Можно надеяться, что молодые солдаты, которых наберут якобинцы, будут разбиты в 1-й кампании, даже, быть может, во 2-й. Но что касается 3-й, то пусть я окажусь революционером в ваших предубежденных глазах, в третьей кампании вы увидите солдат 1794 года, которые уже перестали быть деревенскими рекрутами 1792 года. Тут его прервали возгласы из трех или четырех мест сразу. «Сударь», — сказал председатель Жюльену, — «пойдите в соседнюю комнату и перепишите набело начало протокола, который вы вели». Жюльен ушел с немалым сожалением. Докладчик только что затронул некоторые предполагаемые возможности, которые были предметом постоянных размышлений Жюльена. «Бояться, как бы я их насмех не поднял», — подумал он. Когда его позвали снова, господин де Ламоль говорил торжественным тоном, показавшимся Жюльену очень забавным, ибо он хорошо знал маркиза. «Да, господа, и вот именно об этом-то несчастном народе и можно сказать. Кем быть ему, чурбаном или богом?» «Кем быть ему, чурбаном или богом?» — цитата из басни Ла Фонтена «Скульптор и статуя Юпитера», книга 9, басня 6. Примечание редакции. «Он будет богом!» — восклицает баснописец. «Но это из ваших уст, господа, надлежит нам услышать эти великие проникновенные слова. Начните и действуйте сами!» И славная Франция явится снова, почти такой же, какой сделали ее наши предки, и какой мы еще видели ее своими глазами перед кончиной Людовика XVI. Англия, по крайней мере, ее благородные лорды, так же, как и мы, ненавидит подлое якобинство. Без английского золота Россия, Австрия и Пруссия не в состоянии дать более 2-3 сражений. Но разве этого достаточно, чтобы привести к столь счастливой оккупации, как та, которую так глупо упустил господин де Ришелье в 1817 году? Я этого не думаю. Тут кто-то попытался прервать его, но попытку эту пресекло поднявшееся со всех сторон шиканье. Прервать пытался опять все тот же бывший генерал императорской армии. Он мечтал о голубой ленте и рассчитывал занять видное место среди составителей секретной ноты. «Нет, я этого не думаю», — повторил господин де Ламоль после того, как смятение улеглось. Причем он так резко, с такой уверенной дерзостью подчеркнул это «я», что Жюльен пришел в восторг. «Вот это правильный ход», — думал он. И перо его летало по бумаге, почти не отставая от речи маркиза. Одно слово, сказанное так, как надо, и господин де Ламоль сводит на нет 20 кампаний, проделанных этим перебежчиком. «И не только на чужеземцев следует нам рассчитывать», — продолжал маркиз самым невозмутимым тоном, «в наших надеждах на новую военную оккупацию. Вся эта молодежь, которая пишет зажигательные статейки в «Глоб», может вам дать 3-4 тысячи молодых командиров, среди коих, возможно, найдутся и Клибер, и Гош, и Журдан, и Пешегрю, только далеко не такой благонамеренный на сей раз». «Глоб» — либерально-доктринерский журнал, основанный в 1824 году, и получивший с 1828 года право обсуждать политические вопросы. «Глоб» сыграл большую роль в борьбе с реакционной политикой правительства и тем самым в подготовке июльской революции. «Клибер», годы жизни 1753-1800, «Гош», 1768-1797, «Журдан», 1762-1833. Французские генералы революционной армии, имена которых остались незапятнанными ни страстью к личной наживе, ни предательством. Примечание редакции. «Мы не позаботились создать ему славу», — сказал председатель. «Следовало бы увековечить его имя». «Необходимо, наконец, добиться, чтобы во Франции было две партии», — продолжал господин де Ламоль. «Но чтобы это были две партии не только по имени, а две совершенно четкие, резко разграниченные партии. Установим, кого надо раздавить. С одной стороны, журналисты, избиратели, короче говоря, общественное мнение, молодежь и все, кто ею восхищается. Пока они себе кружат головы собственным пустословием, мы, господа, пользуемся великим преимуществом, мы распоряжаемся бюджетом». Тут его опять перебили. «Вы, сударь, — обратился господин де Ламоль к перебившему его, и при этом с удивительным спокойствием и крайним высокомерием, — вы, если вас задевает мое выражение, не распоряжаетесь бюджетом, а просто пожираете 40 000 франков государственного бюджета плюс 80 000, которые вы получаете по цивильному листу. Хорошо, сударь, раз вы меня к этому вынуждаете, я позволю себе, не стесняясь, привести в пример вас. Подобно вашим благородным предкам, которые пошли за Людовиком Святым в крестовый поход, вы за эти 120 000 франков должны были бы выставить нам, по крайней мере, один полк. Да что я говорю, хотя бы одну роту, ну, полроты. Или пусть это будет хоть 50 человек, готовых сражаться и преданных правому делу на жизнь и на смерть. А что же у вас? Одни лакеи, которые, случись бунт, вам же и зададут страху. Трон, церковь, дворянство — все это может завтра же рухнуть, господа, если вы не позаботитесь создать в каждом департаменте вооруженные отряды из 500 преданных людей. Я говорю «преданных» не только со всей французской доблестью, но и со всей испанской стойкостью. Половина этих людей должна состоять из наших сыновей, наших племянников, словом, из родовитого дворянства. И каждый из них должен иметь при себе не пустого болтуна мещанина, готового нацепить на себя трехцветную кокарду, если повторится 1815 год. Нет, простого крестьянского парня, простодушного, чистосердечного, вроде Кателино. Наш дворянин будет его наставником, а всего лучше, если возможно, чтобы это был его молочный брат. Кателино. Годы жизни 1759-й. 1793. Один из вождей контрреволюционного восстания в Вандее, сын деревенского каменщика. Примечание редакции. Пусть каждый из нас отдаст пятую долю своих доходов, чтобы создать в каждом департаменте этакий маленький преданный отряд из 500 человек. Тогда можно смело рассчитывать на иностранную оккупацию. Никогда чужеземный солдат не дойдет даже до Дижона, если он не будет уверен, что в каждом департаменте он найдет 500 вооруженных друзей. Иностранные короли до тех пор не будут вас слушать, пока вы не заявите им, что у вас есть 20 000 дворян, готовых взяться за оружие, для того, чтобы распахнуть перед ними ворота Франции. «Это тяжкая повинность», — скажете вы. «Но, господа, только такой ценой мы спасем наши головы. Между свободой печати и нашим существованием, как дворян, идет борьба не на жизнь, а на смерть. Становитесь заводчиками, либо крестьянами, или беритесь за ружье. Можете робеть, если вам угодно, но не будьте глупы. Откройте глаза, стройтесь в батальоны, вот что я вам скажу словами якобинской песенки, и тогда найдется какой-нибудь великодушный Густав Адольф, который, видя неминуемую опасность, угрожающую монархическим основам, бросится за 300 лье от своих владений и сделает для вас то, что сделал Густав для протестантских князей. Якобинская песенка «Марсельеза». «Стройтесь в батальоны» — слова из припева этой песни, вскоре ставшей патриотическим революционным гимном. Примечание редакции. Или вам угодно заниматься разговорами и сидеть сложа руки? Пройдет 50 лет, и в Европе будут только одни президенты республик и ни одного короля. А вместе с этими шестью буквами «король» будут стерты с лица земли и служители церкви, и дворяне. Вот мы тогда и полюбуемся, как останутся одни кандидаты, заискивающие перед низким большинством. Можно сколько угодно разглагольствовать о том, что во Франции сейчас нет популярного генерала, всем известного и всеми любимого, что армия наша созидалась в целях защиты престола, тогда как в любом австрийском или прусском полку найдется человек 50 унтеров, понюхавших пороху, 200 тысяч молодых людей из мелкой буржуазии бредят войной. «Недостаточно ли этих горьких истин?» — чванно произнесла некая важная особа, по-видимому, занимавшая весьма видное место среди духовной иерархии, ибо господин де Ламоль, вместо того, чтобы рассердиться, улыбнулся на его слова, что Жюльену показалось весьма знаменательным. «Достаточно горьких истин, хорошо. Сделаем выводы, господа. Человеку, которому необходимо отнять гангренозную ногу, бесполезно было бы уверять своего хирурга, что эта больная нога совершенно здорова. Простите меня, если я позволю себе так выразиться, господа. Благородный герцог — наш хирург». «Ну вот, наконец-то заветное слово сказано», — подумал Жюльен. «Значит, нынче ночью я помчусь прямехонько в